Глава 2. Корни и ветви. Божье избрание евреев. Британский журналист Вильям Эвер написал известное маленькое стихотворение, состоящее всего из двух строчек. «Как странно поступил Бог, что избрал евреев». Кто-то в ответ на это написал так: «Но еще более странно ведут себя те, кто избирает еврейского Бога, но ненавидит евреев». На протяжении истории многие были озадачены тем, что Бог избрал евреев. Но если вы поймете, почему Бог избрал евреев, вы будете очень благодарны за то, что Он сделал это. Чтобы понять, почему Бог избрал именно их, нам нужно увидеть, что из-за принятия язычества человечество потеряло всякое понимание духовной реальности. Как говорит первая глава послания к римлянам: «Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Мужчины и женщины стали настолько извращенными в своем мышлении, что они уже не понимали, кто есть истинный Бог и как относиться к Нему. Они настолько погрязли в идолопоклонстве, что, услышав истину Божью, потеряли способность постичь ее. И сегодня это также верно во многих местах. Большинство христиан предполагают, что сегодня можно подойти к любому язычнику и сказать: «Иисус любит тебя», потом привести их в молитве, и они будут спасены. Те, кто служит на миссионерском поле, заверяют, что теперь это уже не так просто. Язычники утратили способность понимать то, что делает Бог. Когда вы упоминаете Бог язычнику, его первая реакция, скорее всего, будет: «Какой Бог?» Его описание Бога сегодня – это не всемогущий Бог, но, возможно, какое-то местное божество с ограниченной силой и искаженной моралью. Языческая концепция Бога гораздо ближе по описанию к концепции демона. И даже если вам удалось донести Евангелие язычникам и видеть, что они спаслись, необходим длинный процесс обучения, пока они не поймут фундаментальные истины христианства. И это именно та проблема, с которой столкнулись ранние миссионеры, когда они попытались донести Божью истину языческому миру. Ранние апостолы обнаружили, что язычникам было трудно понять Евангелие. Когда Божье откровение доносилось людям с языческим мышлением, результат часто был неоднозначным. У них не было никаких категорий, чтобы даже понять, что говорит Бог. В первом миссионерском путешествии Павел поехал в Листру и сотворил там несколько чудес. Когда апостолы совершали чудеса в Иерусалиме, люди смотрели на это как на знамение от Яхве. В Листре, однако, их реакция была другой. Они восклицали: «Боги сошли с небес в облике человеческом». Они назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, и хотели принести жертвы в их честь. То же произошло на Мальте. В «Деяниях апостолов», в 28 главе, в 6 стихе, когда Павла укусила змея, люди ожидали, что он упадет замертво. Когда же этого не произошло, их следующим предположением было: «Наверное, он Бог». Когда Павел учил в Афинах, греческие философы сделали такой вывод: «Он проповедует о чужих божествах». Они услышали, как Павел говорил об Иисусе и о воскресении, и предположили, что Павел продвигает божество с именем Иисус и богиню с именем Воскресения. Из-за их языческого мышления они не могли понять послание Павла. При чтении Писаний Нового Завета вы можете заметить, что когда Евангелие приходило в языческий мир, то такое его неправильное понимание было довольно распространенным явлением. Даже обращенным из язычников иногда трудно было понять истины Божьи. У церкви в Коринфе не было концепции праведности, в храме Коринфа оргии проституток и пьяниц были актом поклонения. Новообращенные в Коринфе не представляли, что все это было отвратительно Богу. Павлу нужно было написать послание исправления Коринфской церкви, потому что некоторые из этих обращенных жили в аморальности и напивались на вечере Господней. Обращенные из язычества не понимали, что христианам не должно участвовать в празднованиях язычников. В первом столетии языческие храмы функционировали так же, как рестораны или лавки мясника. Животных приносили в жертву языческим богам, потом их забивали и мясо продавали, или раздавали на языческих празднованиях. Такие празднования были частью их культуры. Люди, обращенные из язычников в христианство, ничего плохого о подобных праздниках не думали. Потому Павел должен был постоянно разбираться с вопросом об использовании в пищу мяса, посвященного идолам. Святость была одной из самых трудных концепций для понимания язычниками. У языческого мира не существовало концепции святости. Самой похожей на эту концепцию у язычников была концепция аскетизма. Греческий аскетизм учил, что физическое – это зло, а все духовное – добро. Быть хорошим значило отказаться от физического мира, и эта концепция во многом повлияла на языческую церковь. В средние века, если вы хотели быть святым, то принимали на себя обет бедности, переезжали в монастырь и в прямом смысле слова истязали себя. Аскетизм повлиял на поклонение. Библейское поклонение было очень еврейским. Оно включало танцы и празднования, в нем было очень много физического выражения, поднятие рук, хлопание в ладоши, поклонение, склоняясь вниз и тому подобное. Человеческое тело рассматривалось как инструмент для выражения хвалы Богу. Когда христианство пришло в языческий мир, появилось все возрастающее напряжение по отношению к такому выражению поклонения. Если физический мир – это зло, как физическое выражение хвалы может быть приемлемым для Бога? Такое отношение до сих пор влияет на большую часть церкви. Не задумывались ли вы, почему многие христиане могут читать отрывки из Писания, вдохновляющие нас танцевать перед Господом, хлопать в ладоши для Господа, поднимать руки в хвале и так далее, и в то же время никогда не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы на самом деле делать то, что описывается в этих местах Писания? Это потому, что мы до сих пор фильтруем Божьи инструкции о хвале через языческое мышление. Большинство христиан были бы шокированы, если бы узнали, как много принятых нами пониманий на самом деле являются языческим искажением библейских истин. Многие христиане были научены, что когда ты умираешь, твой дух идет в неземное место, называемое небесами, где ты будешь жить вечно, как бесплотный дух. Вот почему на телевидении, когда хотят показать кого-то на небесах, они напускают специальный дым, и выглядит это так, будто человек идет по щиколотке в облаках. Знаете ли вы, что такое понимание исходит от языческой концепции жизни после смерти, и это исходит из языческого понимания, что все телесное – это зло? Языческие философы учили, что когда мы освободимся от испорченного физического существования, мы войдем в нематериальную сферу, где будем существовать вечно, как духовные существа. Нигде в Библии вы не найдете такого учения. Библия учит, что период, который вы проведете вне тела, только временный. Бог воскресит вас, дав вам новое физическое тело, которое уже никогда не умрет. Бог также уничтожит существующее небо и землю и сотворит новое небо и землю, где будет пребывать праведность. Святой город Иерусалим сойдет с небес на землю, и Иисус будет царствовать на троне Давида, управляя всей вселенной. Вот это библейское учение о вечности. Вы проведете бесконечные века вечности в безгрешном физическом теле во вновь созданной физической вселенной. Если это удивляет вас, почитайте книгу Откровения. Там это написано. Почему же мы приняли идеи, которые противоречат Библии? Потому что Божье откровение было профильтровано через языческое мышление. Я убежден, что нашему хождению с Господом очень во многом препятствует наше языческое мышление, в путях, которые мы даже не можем представить. Оно ослепляет нас и скрывает от нас Божье откровение. Однако, если языческому уму было так сложно понять истины Божьи, как же мир пришел к познанию Бога? Божьим решением этой проблемы было поднятие нации священников, особо наученных понимать и передавать истину Божью. Он взял народ и приготовил его, как тренирует атлетов, заставляя их преодолевать трудности и предъявляя им строгие требования, чтобы внушить им пути Божьи. Они были снаряжены, чтобы служить как свет народам, чтобы передавать истины Божьи всему человечеству. Вот для чего Бог создал еврейский народ. Он взял семя Авраамова и в течение 2000 лет формировал их культуру и понимание, чтобы сообразовать их со своей истиной. Он дал им откровение о своей природе, о том, что есть только один Бог, что Он Бог-ревнитель, что Он не разделит свою славу с языческими идолами. Он открыл, что Он святой Бог, любящий Бог и праведный Бог. Он дал им пророческое видение истории. Они узнали, где история началась, какой она будет в дальнейшем и для чего придет Мессия. Через свою Тору Он сформировал повседневную жизнь людей, учил их святости, учил их праведности и покаянию, разделил их мир на чистое и нечистое, чтобы научить их, что значит осквернение грехом и что значит быть отделенным от Бога. Он учил их о жертве и о кровном завете. Многие люди древности знали кое-что о кровном завете, но не понимали его так, как евреи. Бог вложил в них понимание библейского круга жизни. Шаббаты и праздники формировали богатый гобелен, в который складывалась жизнь, каждый год учащий их и напоминающий им о центральных принципах жизни с Богом. Через повторяющееся очищение и исправление Он втолковывал в их умы, что требуется от тех, кто ходит с Богом. И потом, через 2000 лет подготовки, Мессия пришел. Благодаря основанию, которое Господь заложил в еврейский народ, они знали, кем он был и что он должен был совершить. Когда Иоханан Креститель увидел приближающегося Иешуа, ему не нужно было тратить 3 часа, описывая, кем был Иисус и что он пришел сделать. Он просто сказал: «Вот Агнец Божий, который пришел взять на себя грех мира». И все знали, что он имел в виду. Они знали, что такое жертвенный Агнец и что сделает Мессия. Интересно то, что большинство евреев, которые отвергли Мессию, были теми лидерами, которые отвернулись от своих еврейских корней и погрузились в греческую языческую философию. Через всю историю Бог показывал им, что Он избрал евреев быть народом священников, людей особенно приготовленных, чтобы передавать Его истины языческим народам. Когда Бог вывел израильтян из Египта, Он сказал им: «Вы будете царством священников». Как священники и левиты служили Господу и народу Израиля, так и весь Израиль должен был служить и передавать истины Божьи язычникам. Бог пообещал евреям, что народы, язычники, придут к свету твоему и цари к восходящему над тобой сиянию, и вы будете называться священниками Господа, служителями Бога вашего. В книге пророка Захарии Бог говорил о будущих временах, когда 10 человек из всех разноязычных народов возьмутся за полу Иудея и будут говорить: «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Бог призвал еврейский народ быть светом для языческих народов. Бог вложил в них истины, которые нам нужно знать, если мы хотим ходить с Богом. Это и есть тот богатый сок от корней маслины. Когда Павел заявил: «Я иду к язычникам», многие предположили, что он отвергал свой иудаизм, но все было совершенно не так. Это было исполнением его иудаизма. Он говорил: «Я стараюсь исполнить призвание нашего народа быть светом язычникам». Куда бы он ни шел, в первую очередь он служил евреям. Именно они были приготовлены Богом, чтобы принять его послание. Первые язычники, которые принимали спасение, обычно были теми, кто уже посещал синагоги, те, кто уже получил какое-то познание Бога. Везде, где было возможно, Павел начинал каждую церковь, ядром которой были мессианские евреи. Они должны были быть лидерами ранней церкви. Их обязанностью, как представителей Божьего народа священников, было передавать знания путей Божьих новообращенным из язычников. В первые 3 века своего существования церковь была довольно еврейским местом. Ее поклонение следовало еврейскому образцу. Ее организационная структура была похожа на структуру синагоги. Церковь соблюдала праздники, описанные в Ветхом Завете, и использовала многие другие элементы библейского иудаизма. Она крепко держалась корней и получала богатое питание от них. Начиная с периода правления Константина и на протяжении темных веков, большинство еврейских элементов нашей веры были уничтожены через постоянные и жестокие преследования со стороны антисемитских лидеров церкви. Церковь сегодня страдает из-за того, что еврейство было утеряно. Я верю, что мы живем в дни, когда Бог восстанавливает то, что украл сатана. Бог влагает в сердца своего народа жажду по восстановлению нашего утерянного наследия. Чем больше мы понимаем свои корни, тем больше мы сможем понимать и ходить в истинах Божьих. Бог совершает невероятную работу в наши дни. Мы еще не знаем, как будет выглядеть окончательный результат, но я жду с нетерпением, чтобы увидеть, каким он будет. Обетования из 60 и 61 главы Исаии будут исполнены. Мессианская церковь восстанавливается.